что случилось. Это ежедневный подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными, и вы его слушаете. Меня зовут Владислав Горин. Здравствуйте. Бывает, журналисты и его издания сами становятся темой новостей. Так было год назад, когда 6 июня задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова. А 11 июня, ну то есть ровно год назад, после мощной кампании общественной и профессиональной поддержки, Ивана отпустили, обвинения были сняты. Голунова тогда взяли по очень ходовой статье. Ему подкинули наркотики и начали раскручивать по 228. Статья народная, статья негодная. Она же незаконная. Приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение и перевозка растений, содержащих наркотические средства. Народная эта статья, потому что дела по ней открываются очень часто, и она вторая по популярности после краж. Негодная, потому что есть большое подозрение, что полицейские подкидывают наркотики, чтобы соорудить дело. И это нужно для улучшения статистики, от которой зависят премии полицейских и их продвижение по службе. А еще иногда дела фабрикуются на заказ. С Голуновым, судя по всему, как раз был заказ, связанный с его, и тут я хочу употребить казенный язык, профессиональной деятельностью, то есть с работой журналиста-расследователя. Уголовное дело Голунова существует и сейчас, только Иван там уже не подозреваемый, а разбирательство касается тех, кто подбросил ему наркотики, то есть силовиков. И вот цитата о том, как идут следственные действия. Голунов пишет о обочной ставке. Сейчас сами поймете с кем. Встретился с экс-начальником отделения наркоконтроля УВД по ЗАО. ЗАО — это имеется в виду Западный административный округ Москвы. Игорем Лиховцом, который организовал подброс наркотиков мне. Очень странно, когда бывший сотрудник полиции кричит следователю: «У вас все дело сфальсифицировано по приказу начальства, и я знаю, как это у вас делается». Понятно, что суд разбираться ни в чем не будет, а просто проштампует. На вопрос: «А когда вы отправляли дела в суд, вы об этом думали?» Лиховец замялся. «Я ловил наркоманов». Про Рустама Натока, полицейского из Краснодара, по которому есть судебные документы, что ему подбросили наркотики и сфальсифицировали документы сотрудники ФСКН, включая Лиховца, он ответил, что все это неправда. На вопрос, почему он, находясь в отпуске, принимал активное участие и при задержании, и в здании УВД по ЗАО, Лиховец не смог ответить, сославшись на гостайну. Очная ставка проходит в кабинете 8 квадратных метров, где стоят друг напротив друга два стула, прикрученные к полу. Стол и стул для следователя, тоже прикрученных к полу, и маленькое окно. На мой стул радостно прыгнул адвокат Лиховца Алексей Ковришкин, который на просьбу уступить стул сказал: «И не подумаю, нары могу тебе уступить», — говорит Лиховец. Мой хитрый адвокат Бадамшин обычно сразу занимает место у окна, удобно делать заметки и воздух рядом. Я сегодня простоял 7 часов на ногах, периодически ходил к окну, где стоял Бадамшин, на что адвокат Ковришкин начинал кричать: «Следователь, внесите в протокол, адвокат отшепчется со своим клиентом». Вообще, у человека нет никакого чувства стыда хотя бы перед своими подчиненными, которым из отпуска он отдавал приказы. Один из полицейских, Акбар Сергалиев, говорит, что его подпись под рапортами кто-то подделал и попросил провести почерковедческую экспертизу. Лиховец отказался сдавать образцы своей подписи. Конец цитаты. Ну, то есть, это такая рутина следственных действий, которые идут уже много месяцев, и вот конкретно эта запись Ивана касается вчерашней очной ставки, и сегодня он тоже на очной ставке, поэтому его голос вы не услышите, но нам, наверное, это и не очень нужно. Если хотите личного взгляда на историю, то, пожалуйста, можете пойти на сайт «Медузы» и прочитать интервью, которое Иван Голунов дал Катерине Гордеевой. Оно опубликовано под заголовком «Я бы дорого отдал, чтобы моя жизнь стала прежней». А мы с вами сегодня поговорим о том, на что повлияло дело. Вот сейчас, через год, эффект от него какой? Понятно, что дело — это небывалая компания поддержки, отразились и на политике, и на журналистике. Но давайте все-таки про статью народную, статью негодную, про фальсификацию уголовных дел по статье 228 и другим статьям. От этого ведь страдают десятки тысяч людей в нашей стране. И главный вопрос: после дела Голунова хоть что-то в этой системе изменилось? Мы разговариваем с Максимом Никоновым, адвокатом международной правозащитной группы «Агора», кандидатом юридических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос будет большим, но потерпите, уж извините. В начале этого года, 11 февраля, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев выступал на заседании судей и сказал, что в России на 22%, ну, то есть примерно на пятую часть, снизилось число приговоров за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Приговоров было около 80 тысяч, дела в последние годы заводились вообще в еще большем количестве. В 2018-2017 годах там было за 100 тысяч, 110 и больше. И не то чтобы судебная система вдруг прозрела, да, после дела Глунова. Это просто Владимир Путин сказал, что нужно пересмотреть правоприменительную практику. А вы как оцениваете пересмотр этой правоприменительной практики? Вот чисто механически, примерно на 20% сократилось количество дел, или все-таки внутри что-то произошло системы?
Смотрите, я думаю, что оценивать вот это снижение на 20 с небольшим процентов как последствия выступления Путина или каких-то сдвигов в судебной системе не стоит. Дело в том, что у любого уголовного дела есть определенная траектория движения, определенный срок расследования. И с большой степенью вероятности в 2019 году, та статистика, которая появилась, эти дела, они были возбуждены и расследовались задолго до ситуации с Иваном Голуновым. Поэтому я думаю, что это вещи не связанные. Тут прямой какой-то причинно-следственной связи, на мой взгляд, нет. Что касается качественного расследования дела, если опираться не просто на статистику, а на то, как проводится расследование, стали как-то его проводить по-другому, более аккуратно или, может быть, более внимательно к таким ситуациям, как подбросы или фальсификации, то здесь я боюсь, что сказать мне хорошего нечего, потому что, к сожалению, практика осталась по тем рутинным процедурам, да, и по тем обыкновениям, которые складываются и на следствии, и в суде, она, в общем, осталась такая же.
Если говорить про эту практику, то рутина примерно такая. Сотруднику нужно сделать статистику на языке полиции, это называется палки, да, то есть показатели обеспечить, чтобы были премии, продвижение по службе. Он берет парня какого-нибудь, подкидывает ему наркотики или добавляет, если у него была неподсудная, не позволяющая завести уголовное дело, доза, и потом идет в суд, а суд это штампует, у нас суд не видит оснований не доверять следствию, да, как это называется, почти мем уже. Такая процедура, такая рутина.
Смотрите, в зависимости от того, какая ситуация, могут быть разные и способы действия сотрудников полиции. Есть ситуации с подбросами. Это одна история. Есть ситуации с, вот то, что вы говорите, с досыпанием, да, было очень интересное исследование Алексея Кнорра из Института проблем правоприменения при Европейском университете, и там очень четко видно, что у нас получаются пиковые значения ровно на тех размерах, которые позволяют квалифицировать деяние по более тяжкой статье. То есть получается, что у нас потребители, например, почему-то носят с собой вес, который или тянет на уголовную ответственность, или тянет на квалифицированный состав, что с точки зрения здравого смысла не очень разумно. Это что касается ситуации, когда задерживают именно с хранением. Но ситуации гораздо более распространенные, на мой взгляд, это ситуации, когда просто в поле зрения сотрудников полиции попадает какой-то потребитель, его, например, задерживают с небольшим весом, который тянет на административное там правонарушение, или тянет на хранение уголовное, но, например, ему говорят, вот ты же у кого-то этот вес взял, вот ты помоги его привлечь к уголовной ответственности, а мы тебе дадим хорошую справку о том, что ты сотрудничал со следствием, всячески, что называется, поспособствуем, и ты, конечно, получишь приговор, но приговор будет очень мягким. И чаще всего так и уговаривают, и, соответственно, этот потребитель просто участвует в проверочной закупке и закупается у своего же товарища, с которым, может быть, неоднократно до этого как-то взаимодействовал. То есть вот есть и такие способы. Я уж не говорю о том, что есть просто случаи, как я их называю, тихой фальсификации, когда следственные действия, например, какие-то не проводятся, а протокол фактически оформляется. Или когда человека задерживают, но к нему долго не допускают адвоката. Просто блокируется дверь следственного отдела или объявляется какой-нибудь план-крепость, как это сейчас модно, и человек остается один на один с оперативниками или со следователями. И дальше они его, соответственно, психологически или иногда физически склоняют к тому, чтобы он признал вину и рассказал. К сожалению, есть дела, где доказательственная база строится во многом вот на показаниях таких таких потребителей, потому что он говорит, что я купил у того-то, дальше начинают разрабатывать уже потенциального сбытчика.
Про эту систему я предлагаю еще поговорить, потому что она не такая уж и неодобряемая в обществе, если честно. Но чуть позже про это. Вы в самом начале сказали про то, что 80 тысяч приговоров против 100 с лишним в 2019 году по сравнению с предыдущими годами. Это инерция системы, и нельзя говорить, что это последствия дела Голунова. А почему тогда снижение на 22%?
Здесь сложно сказать, потому что я причины этого снижения не анализировал. То, что снижение есть, здесь может несколько факторов, да, то есть у нас в целом наблюдается некоторое снижение преступности как таковой, и бытовой, и не только бытовой. И здесь, может быть, это последствия вот этого общего тренда. Может быть, здесь какие-то свои глубинные причины, но здесь сложно сказать, потому что в реальной адвокатской практике эти причины, они не прослеживаются и как-то не проговариваются ни следователями, ни оперативниками. Поэтому здесь сложно что-то сказать конкретное.
Про систему конструирования дел, когда через потребителя выходят на продавца. На очной ставке с Иваном Голуновым Игорь Лиховец на вопрос про фальсификацию доказательств ответил: «Я ловил наркоманов». И это действительно отношение не только у сотрудников органов к потребителям как к париям, да? Ну, повесить на наркомана дело или сшить, ну, какая разница, все равно это животное. Да вот такое к нему примерно отношение и не только у сотрудников, но и у многих людей. Я почему-то часто вспоминаю сейчас в этом подкасте, что я некоторое время жил в Екатеринбурге, там был мэр города Евгений Ройзман. Только хорошие слова про него, как про политика, могу сказать, но он еще занимался до этого общественной деятельностью, и авторитет, общественный капитал заработал в фонде «Город без наркотиков», вел про это блог, у него это называлось «хлопнуть наркобарыгу». Тоже поймать потребителя, через него выйти на того, кто продает, сдать сотрудникам и продемонстрировать обществу, будущим избирателям, что ты занимаешься общественно полезным делом. В обществе ведь действительно такой настрой к наркоманам, что, ну, не люди, с ними можно только по-жесткому. Это насколько важный фактор в формировании этих дел? Или только статистика, только показатели полицейских, только из-за этого происходит фальсификации?
Ну, смотрите, то, что действительно в обществе существует некоторая стигматизация наркопотребителей, действительно с этим спорить сложно, это действительно так есть. Насколько это влияет на статистику, на уголовные дела и их формирование, опять же, сложно сказать. Понятно, что у сотрудников полиции, у них есть и свои внутренние служебные установки, это одна история. И другая история, что у этих сотрудников есть как-то свое внутреннее объяснение, чем они занимаются, и почему они этим занимаются. И здесь, конечно, я думаю, что вот эта некоторая стигматизация, она тоже позволяет этим сотрудникам соорудить себе некоторые оправдания тем манипуляциям, которые производятся. Понятно, что вот та схема работы, про которую мы с вами сейчас говорим, когда берется потребитель и через него выходит на сбытчика, она распространена не только у нас, и эта схема, она понятная. Вопрос в том, как она проводится, потому что одно дело, когда у вас проверочная закупка – это результат долгой оперативной разработки, когда действительно человека долго предварительно слушают, узнают, разовая это какая-то у него была продажа, да, или разовая передача, или он действительно этим много и систематически торгует. Это одна история. И другая история, когда потребителя сейчас взяли и буквально в этот же день или на следующий день проводят проверочную закупку. Потому что проверочная закупка, как она должна проводиться по-правильному, и как на это неоднократно обращал внимание Европейский суд по правам человека, проверочная закупка является итоговым оперативно-розыскным мероприятием, и она должна уже завершать вот эту оперативную разработку. А у нас, к сожалению, потребителя взяли, он быстро написал заявление о том, что да, я готов участвовать в этом оперативно-розыскном мероприятии, и тут же в этот же день или на следующий день и проводит эту проверочную закупку. Что неправильно, потому что вы должны сначала собрать под проверочную закупку дополнительный материал. И хороший дополнительный материал.
Про это же примерно в интервью говорит Сергей Бадамшин. Это интервью для нашего издания взяла моя коллега Фарида Рустамова. И она спросила у Бадамшина, защитника Голунова, что вы узнали об УВД ЗАУ, Западного административного округа Москвы, за время следствия. И ответ: меня ничего не удивило, ничего нового я не узнал. Деятельность подразделений по борьбе с наркотиками в структуре МВД необходимо кардинально реформировать в части правоприменительной процедуры. практике. Борьба идет не с оборотом наркотиков, а с наркопотребителями. Это облегчает статистическую задачу таким оперативным сотрудникам. Люди не заморачиваются с оформлением результатов оперативно-розыскной деятельности, что позволяет злоупотреблять, подкидывать наркотики, привлекать к уголовной ответственности заведомо невиновных. Есть также кадровая проблема. В нашем деле один сотрудник полгода проработал, другой два месяца. Один из них бывший повар. И вдруг они стали офицерами, получили допуск к секретным данным, проводят оперативно-розыскные мероприятия люди без профильного образования. И это вопрос к МВД, по какой причине к ним на работу приходят такие люди. Когда вы говорите про то, что закупка должна быть венцом следственно-оперативных действий, а не предшествовать им, и когда Бадамшин говорит про низкую квалификацию, я хочу уточнить, все-таки они не умеют работать из-за низкой квалификации или недостатка ресурсов, или не хотят? Ну вот им лень, а никто не требует. В суде и так прокатит. Руководство и так скажет: ну молодец, палку сделал, иди давай еще делай.
На мой взгляд, здесь история следующая. У нас, если мы говорим там о возможном реформировании, да, и о возможных проблемах, чем они порождаются, мне кажется, что все упирается в то отношение судов, которое сложилось к этим делам. Потому что суды не готовы, к сожалению, детально проверять доказательства. Это касается и ситуации, когда защита выдвигает доводы о подбросе. Это касается и ситуации, когда защита выдвигает и доводы о провокации. Поэтому здесь очень простая система стимулов. Оперативный сотрудник, а вслед за ним и следователь, в общем, понимает сложившуюся судебную практику, он, в общем, понимает, что и так сойдет. Да, это не всегда проходит, потому что судьи разные, и некоторые более принципиально относятся к собственной работе, некоторые менее принципиально относятся к собственной работе. Но общее отношение такое, что дела, связанные с наркотиками, как правило, строятся на материалах оперативно-розыскной деятельности, строятся на показаниях закупщиков, показаниях засекреченных свидетелей, которыми выступают очень часто те же самые закупщики, и дополнительно допрашивают в суде тех оперативных сотрудников, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия, там наблюдения или участвовали в этой же самой проверочной закупке. И получается так, что эти все доказательства, они так или иначе формируются под контролем оперативников, и суды не всегда готовы это детально проверять настолько, насколько это требуется. Дело в том, что та ситуация, которая складывается в практике, она во многом обусловлена отношением судов, потому что суды не всегда достаточно глубоко исследуют процедуру получения доказательств, не всегда достаточно глубоко погружаются именно в тонкости оперативно-розыскной деятельности. Если в суде допрашиваешь оперативника и спрашиваешь его, а почему вы проводили проверочную закупку, какие основания у вас для этого были, он ссылается на оперативную информацию, говорит, что рассекречивать ее не имеет права, в суд ее предоставлять не имеет права, суд тоже это ничего не затребует, и получается, что мы не можем проверить, действительно ли у них были такие основания, потому что это все оформляется теми же самыми рапортами оперативников, которые, да, рассекречиваются и попадают в материалы дела, но в рапорте сотрудник пишет ровно о том, что в отдел поступила оперативная информация о том, что гражданин X занимается сбытом наркотиков. Где подтверждение? Какие подтверждения? Это вещь непроверяемая.
Ну, то есть, в первую очередь, судьи должны быть критичнее, а в нынешней ситуации, и пока у нас не прошла судебная реформа, судьи не изменились, что может поменяться и поменялось ли? Может быть, оперативники и вообще сотрудники силовых органов стали больше бояться это делать? Ну, все-таки дело Голунова такое шумное, в этой среде про него, наверное, все знают вообще.
Ну, начали ли они бояться или нет, тут я сказать не могу, потому что по тем делам, по которым я работаю, они мне не рассказывают, что начали ли они больше или меньше бояться. Это ведь история еще, она, несмотря на то, что такая довольно громкая, да, она все-таки больше московская. А в регионах, да, конечно, они и слышали, но, скажем так, информационное воздействие этой истории, оно сильно меньше, чем по ситуации в Москве, как мне представляется, как адвокату, работающему главным образом в регионах. Что касается отношения судов и отношения оперативников, то еще раз хотелось бы сказать, что пока не изменится отношение судов, у нас будут работать так же, как работают. И отношение судов можно изменить не только там какой-то глобальной судебной реформой, изменением там кадровой политики и так далее, и так далее. Мне представляется, что хотя бы как первый шаг можно разработать определенную методику проверки ходатайств о провокации или о подбросах. И эту методику определенным образом расписать, понятно, что это не на уровне закона, но хотя бы на уровне постановления пленума Верховного суда. То есть это должно не на общей фразе держаться, как это сейчас указано, да, что суд обязан проверять доводы о провокации и так далее, и так далее. А должна быть какая-то более-менее внятная конкретика. И на уровне каких-то, что называется, подвижек внутри судебной системы должно прийти понимание, что обязательно по делам, связанных, например, с наркотиками или по делам, связанных с патронами, потому что та же самая история. Патрон тоже можно подбросить, или там оружие можно какое-то подбросить, или та же самая история с ситуациями по коррупционным делам, когда меченые деньги оказываются подброшены, а реально они человеку не передавались. Эти все вот три категории дел, они все, в общем, формируются более-менее по одной схеме. И, соответственно, здесь, если суды изменят отношение к наркотическим делам, которые, да, такие стигматизированные с точки зрения общества, то у нас изменится практика и по оружейным делам, и по коррупционным делам.
Ну и, наверное, какая-то ответственность нужна все-таки для силовиков, которые фальсифицируют доказательства. Напомните, сколько в 2019 году было осуждено по подобным статьям силовиков? У вас было исследование?
Да, значит, исследование по фальсификации было. Здесь история следующая. То есть в среднем в год это около 50 дел. Почти все там обвинительные приговоры, там есть буквально 1-2 оправдательных в год, есть прекращение по нереабилитирующим основаниям, прекращение с назначением судебного штрафа по части 2 статьи 303 Уголовного кодекса, и там их довольно много, например, в 2018 году их было около 10, что, конечно, тоже не говорит об отвратимости наказания. Поэтому здесь, с точки зрения ответственности, можно действительно, как я и рекомендовал это сделать в докладе, повысить просто на год размер ответственности в санкции части 2 статьи 303 Уголовного кодекса, чтобы изменилась категория преступлений. Сейчас часть 2 303, она средней тяжести и позволяет прекращать дела с назначением судебного штрафа. А если на год увеличить, это будет уже тяжкое преступление, и прекращать с назначением судебного штрафа будет нельзя. И кроме того, увеличатся сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Но здесь проблема не только в том, что санкции поднять или там какое-то другое наказание добавить. Дело в том, что когда у нас фальсифицируются какие-то материалы, связанные с подбросом или связанные с делами, связанными с наркотиками, здесь это очень часто фальсифицируются не только доказательства, а и материалы оперативно-розыскной деятельности. А вот по этой части, это часть 4 статьи 303 Уголовного кодекса, там совсем штучное количество приговоров в год, потому что это, в принципе, очень сложно выявляемая история.
Мы с вами говорили про правоприменение, а давайте про саму статью 228, потому что в последние несколько лет ее не раз предлагали или отменить совсем, такая инициатива была у депутатов ЛДПР, или либерализовать. Но вот тем летом Владимир Путин после дела Голунова сказал, что нет, ничего не нужно либерализовывать, потому что это все-таки наркотики. Вот как мы последние 20 минут с вами говорили, все дело в правоприменении, не эта статья, так другая найдется для фальсификации дел, или все-таки в правилах тоже нужно что-то поменять в самой норме?
Здесь история следующая. То есть существующая практика, которая есть, она с точки зрения наказания по 228 не настолько, скажем так, людоедская, как это задано в Уголовном кодексе в пределах статей. Поэтому судьи в общем и целом то величину санкции, да, тот размер санкции, который установлен, они его на местах сильно снижают. Это что касается вообще вопроса, связанного с наказанием. Поэтому здесь правоприменение, оно скорректировалось само по себе, и здесь есть вполне себе мягкие приговоры с точки зрения наказания. Здесь другой вопрос возникает, необходимо ли вообще потребителей наказывать. Потому что понятно, что по 228 это потребитель, у которого там при задержании или при обыске в квартире нашли какое-то количество вещества. И здесь вот этот вот вопрос обсуждаемый, да, насколько и в каких случаях нужно привлекать потребителя. Здесь действительно ведутся большие споры и с точки зрения криминологии, и с точки зрения различных политических сил. Здесь нужно просто этот вопрос обсуждать, то, что называется «без гнева и пристрастия». Потому что понятно, что ситуация острая, ситуация такая стигматизированная во многом, но надо просто сесть и спокойно обсуждать, а действительно ли та практика, которая есть по потребителям, она дает какой-то положительный социальный эффект. Потому что очень большое количество молодых людей в трудоспособном возрасте, которые вполне себе могли бы, пройдя специальное лечение, вернуться к здоровому образу жизни, сейчас находятся в местах лишения свободы. На мой взгляд, это, даже если мы там абстрагируемся от каких-то высоких материй, а посмотрим на ситуацию чисто прагматично, то, на мой взгляд, это даже с точки зрения социального устройства и какого-то экономического эффекта это непродуктивно. Потому что человек сидит, он выключен из всех социальных связей, и он не может ни сам работать, ни содержать семью, а находится просто в четырех стенах, да, и от исправительных учреждений у нас, как мы говорим в адвокатской среде, исправительное только название. Потому что понятно, что реального исправления никакого нет.
Грустно, но спасибо вам большое. Максим Никонов, адвокат международной правозащитной группы «Агора» и кандидат юридических наук.
До свидания.
До свидания. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Вы можете послушать и другие наши выпуски, например, подкаст, где экономист Константин Сонин анализирует экономическую программу правительства России для борьбы с коронакризисом. Поможет она? К сожалению, не сильно. Подписывайтесь на наш подкаст, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@sobakameduza.io и в Telegram Meduza Loves You. До свидания.